Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Часов 7 минут уже очередной наш район. По нашим выпускам журнала он на 93-й номер. Районов — это район Аэропорт. Аэропорт — замечательный район, один подъездной дворец чего стоит. Увы, да, Александр Котов, Петровский парк. Состояние не лучшее после всех строительств и после, например, реставрации / реконструкции Петровского дворца. Особенно его части, пишет Александр Котов, прилегающие справа и слева к дворцу. Деревья гибнут, вырубаются, новых посадок нет. Нужны новые посадки, конечно, нужно сделать из этого нормально. Нормальный совершенно парк. И, конечно, он все сужался и скукоживался за последние 100 там, с чем-то лет. Конечно, Петровский парк уже совсем не тот, а один из лучших ресторанов Петровского парка Яр, это был самый южный конец Петровского парка, он вообще находится в другом районе, вообще там Третье кольцо. Но то, что осталось, надо, конечно, естественно, держать, благоустраивать. Деревья действительно умирают, но нужны новые деревья, нужны новые посадки, нужно думать о породах деревьев. Но здесь есть кому обратиться, и вот я и когда и по вашему парку наберу материала столько, сколько надо, так же, как и Подковская, Стрешнева, и я знаю, и я спрошу обязательно у человека, который председательствует в Ассоциации российских парков и который из своего парка сделал чудо, просто это Алексей Ретиюм, у меня есть кому обратиться. Вот, так что обязательно все эти вопросы будем ставить, говоря бюрократически. Я же сейчас, много сегодня тем разнообразных, и я еще надеюсь на ваше сотрудничество. У нас расскажет Людмила Улицкая про район Аэропорт. У нас будет и рассказ о «Динамо», от «Динамовского» болельщика, не скажу пока какого. И мы с вами и послушаем, и то, что исполнялось или же было создано в этих местах, я говорю о песнях. Спасибо большое за станцию «Аэропорт», за рассказ о дивной, совершенно ар-декошной станции «Аэропорт», которую я помню с детства, и как я ее всегда любил. Просторная, исполненная воздуха. И станции второй очереди 1938 года, односводчатая, и действительно ар-деко там присутствует. Жаль, очень меня расстроил Юрий Дубровский, который вот статью написал большую про утрату люстр подлинных. Это беда, конечно, хочется много света, гораздо больше и всего там, и современнее, но, все же. Все же мне жаль, и даже, знаете, жаль вот лампионов, вот тех, которые на эскалаторах, вот самых старых. Вот старые надо было, конечно, оставить, и очень интересные были в начале 50-х годов на кольцевой линии. Но это все брюзжание, может быть, хотя мне кажется, что можно было постараться и сохранить единое решение многих станций. Все, общие рассуждения мы завершаем. Станция «Аэропорт» и район «Аэропорт» теперь называется. Но это в честь центрального аэродрома, который был на пресловутой Ходынке. И скажите, пожалуйста, это центральный аэродром в Москве, центральный аэродром. А чье имя он носил, внимание, обратите его, это самое внимание, на даты в 1923-27 годах. Чье имя носил этот аэродром? Пока же мы обращаемся к московским новостям и, как всегда, с Ольгой Журавлевой.
Москва стала лучшим мегаполисом по качеству жизни и уровню развития городской инфраструктуры. К такому выводу пришли эксперты ООН «Хабитат» – программы ООН по населенным пунктам, содействующей устойчивому развитию городов. Кроме того, вместе с Сингапуром и Торонто столица России вошла в тройку самых процветающих мегаполисов мира по комплексной оценке. Индекс не дает Москве никаких формальных преимуществ, но помогает разрушать сложившиеся стереотипы и доказывает, что мы находимся на правильном пути, считает Сергей Собянин. В Москве появится новая транспортная артерия – бессветофорный скоростной диаметр с юга до севера Москвы. Трасса длиной 68 километров свяжет северо-западную Хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское и Щелковское шоссе, шоссе энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную Ракаду, Каширское и Варшавское шоссе. В настоящее время готовность скоростного диаметра составляет 62%, а пока москвичи могут принять участие в голосовании за его название на платформе «Активный гражданин». В Москве подвели итоги развития транспортной системы в 2021 году. Основной тенденцией прошедшего года стало постепенное восстановление пассажиропотока общественного транспорта, сократившегося из-за пандемии COVID-19. Главным событием прошлого года в подземке стало открытие 12 станций, участка большой кольцевой линии от Хорошовской до Каховской. Десятки новых маршрутов получили 1,4 миллиона человек, многие из них экономят до 40 минут при ежедневных поездках по городу. В 2022 году строительные работы на большой кольцевой линии метро будут завершены, что позволит уже в 2023 году полностью открыть ее для пассажиров. Кроме того, планируется достроить 3 новые и реконструировать 7 существующих железнодорожных станций, в том числе Тимирязевская и Окружная на МЦД-1, Печатники и Марьино Роща на МЦД-2, Толстопальцево, Мещерская, Переделки на Лесной городок, Очаково и Минская на МЦД-4. Москва продолжает развивать транспортную инфраструктуру и пассажирские сервисы. С сентября 2021 года действуют бесплатные пересадки между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов. 90 минут с начала поездки. С января текущего года добавились и бесплатные пересадки в рамках одного маршрута. На всех станциях метро заработал сервис FacePay, который позволяет оплачивать проезд при помощи системы распознавания лиц. А московский каршеринг по объему автопарка стал первым в мире. Сергей Собянин поручил премировать работников поликлиник, ведущих прием пациентов с ОРВИ и коронавирусом. Сейчас на этом направлении в Москве работают посменно 3000 дежурных врачей и примерно столько же медсестер и администраторов. Город выделит на премирование персонала 1,5 миллиарда рублей. За последнюю неделю января общее количество контактов медработников с больными ОРВИ и ковидом составило около 800 тысяч. Это беспрецедентная цифра для московского здравоохранения. Несмотря на нагрузку, амбулаторное звено сумело сохранить плановую помощь. Реставрационный бум в Москве продолжается. В этом году специалисты ведут работы на 526 объектах. Среди основных проектов реставрации – Большой собор Донского монастыря, Дом Абрикосовых, усадьба Измалкова и несколько павильонов ВДНХ. Долгожданная реставрация будет проведена в усадьбе Покровское-Стрешнево, где первые попытки восстановления памятника были сделаны еще 30 лет назад. На этот раз проект восстановительных работ согласован в Мосгорнаследии, и реставрация будет проводиться под контролем этого ведомства. Также в этом году планируется провести мероприятие по восстановлению и сохранению парка Покровское-Стрешнево, включая благоустройство территории вокруг родника «Царевна-Лебедь».
Ну что ж, спасибо Ольге Журавлевой, и вы абсолютно правы, вы отвечали. Вообще потрясающие вы люди, я вас очень люблю, и за это тоже. Потому что вы даже не услышав, какие будут призы, не услышав напоминания, ну, наверное, люди привычные, не услышав напоминания, что нужно обязательно присылать адрес электронный по почте, чтобы получить... Какие же ПДФ районов? Аэропорт, естественно, Сокол и Беговой. Сокол и Беговой. Сегодня шикарный набор. Я не знаю, Ланфон, где живет и говорит, вот уже поцентрее стало, но были центральные районы. Скоро до нашего райончика доберутся. Я не знаю, какой у вас район, наверное, пропустил. Вход во дворец в Петровском парке был ограничен. Там размещалась какая-то организация, внутреннюю часть посмотреть было невозможно. Но какая организация? Академия Жуковского. Там располагалась военно-воздушная инженерная академия. И это был, конечно, выбор достаточно естественный, потому что там все связано и с аэродромом, и летными полями. И мы с вами туда, конечно, очень хотели зайти, но вот сейчас... Сейчас я могу сказать, что туда, ну, тоже не просто зайти, но я там побывал. И там, кстати говоря, в этом здании отреставрированном, реконструированном, которое выглядит гораздо лучше, чем оно выглядело в то время, когда там была закрытая академия, там отмечался один из дней рождения Михаила Сергеевича Горбачева, которому я горячо желаю здоровья всевозможного. Смотрите. Правильно ответили, что центральный аэродром носил имя Льва Давыдовича Троцкого в 23-27 годах, а потом стал имени Фрунзе. До 27-го года держался Троцкий Лев Давыдович. Елена правильно ответила 15-73, Евгений 77-50, Оксана 27-41 и Светлана 06-06. Вот, замечательно все. Ну, а давайте мы сейчас я собираю жемчужины. Вот, можно узнать, когда наконец откроют второй выход из метро «Динамо». Обещали 27 ноября. Не знаю, выясню. Жемчужина района Благовещенский храм, настоятелем которого долгое время был отец Дмитрий Смирнов, считает Андрей. Я аккуратно прочел. А сейчас у нас жительница района будет писатель Людмила Улицкая. И вот она поделится своими ощущениями от района «Аэропорт».
Я живу в районе метро «Аэропорт». Это очень приятное для меня обстоятельство, потому что когда-то, больше 100 лет тому назад, ну, скажем так, почти 100 лет тому назад, моя семья из Смоленска переехала в город Москву. И первое жилье, которое у них было, это была половина дачи, купленной около теперешнего здания стадиона «Динамо», около Петровского парка. Давно уже этих дач не сохранилось, хотя последние остатки этих дач я еще помню по 60-м годам. Они стояли довольно долго, уже пустые, полуразрушенные ветхие. Какое из этих зданий принадлежало когда-то моей семье, я и так и не узнал. Но так или иначе, вся моя московская жизнь связана с севером Москвы, и я более-менее в этом районе, ну, плюс-минус 2-3 километра, я проживаю до сих пор. Самое долговременное мое проживание, это в моем детстве, я живу на Каляевской улице, сейчас она называется Долгоруковская, и раньше она называлась Долгоруковская. Это все тот же самый район, скажем, район метро, сегодняшняя станция метро Савеловская и Савеловского вокзала. А здесь же, в этом ареале находится метро «Динамо», с которым тоже много чего связано из нашей семейной легенды, кроме того, что первое жилье было около метро, будущего метро «Динамо». Но дело в том, что мой отец, начиная с 37-го года, когда был арестован его отец, мой дед Улицкий, работал мальчишкой еще на строительстве метро «Динамо». Поэтому это, можно сказать, моя семейная станция. Поскольку родители моих родителей жили около станции метро как вместе первой московской квартиры, так я вот до сих пор там живу. Отец мой когда-то строил это самое метро. Так что я очень довольна тому обстоятельству, что я живу в том месте, где все мои предки жили. И я довольно хорошо знаю этот район и даже знаю такие точки, которые уже сейчас мало кто помнит. Например, у нас на Ленинградском проспекте сохранились три здания, которым когда-то были, ну, называлось не госпиталь, но, в общем, это были дома, на самом деле, это были дома престарелых для солдат, которые служили в русско-турецкую войну. И вот эти 2-3 здания, которые до сих пор сохранились, проходя мимо них, я всегда вспоминаю как бы о том, что это все история моей семьи тоже, потому что отец моего прадеда в этой войне тоже участвовал. Он участвовал в русско-турецкой кампании и участвовал во взятии Плевны. Он был тогда младшим офицерском чине. Вообще он из кантонистов. То есть его в 10 лет забрали, в 12 лет забрали из дома. Он кончил военную школу и 25 лет отслужил в царской армии. Что впоследствии дало право нашей семье, которая была еврейской семьей, миновав черту оседлости, поселиться в городе Москве. Это благодаря тому, потому что отец прадеда отслужил 25 лет в царской армии. Вот такая вот у нас семейная история, тесно связанная с этим районом.
Замечательно. Людмила Улицкая. Очень много писательских домов действительно в этом районе. И здесь вот на улице Черняховского в кооперативном доме писателей, это вторая аэропортовская была, жили Арсений Тарковский, Александр Галич. Там еще очень много. Вот то, о чем говорила Людмила Улицкая, это, конечно, здания бывших приютов. Это были приюты, это были богадельни именно для ветеранов войн. Это все входило в село Всесвятское, которое мы знаем, что вот оно так на юг, на юг и юго-восток опускалось от метро «Сокол», который мы по праву считаем центром Всесвятского села, где и Всесвятская церковь находится. Ну вот, жалуются друзья, что в таком замечательном районе не сбрасывают лед с крыши, не скалывают, лед свисает. Да, ну, конечно, можно злорадствовать, что где-то есть еще хуже. Хуже есть там, и под Москвой, и там, в том же Санкт-Петербурге, горячо любимом. Но все равно это не повод не чистить. Потому что сейчас вот громадное количество снега, и оттаивает все. Это все ужасно. О дачах говорила. Остались только шикарные дачи. «Черный лебедь» остались там, в южной части Петровского парка. Остались кое-какие дачи. Домов многих нет, естественно, и это очень жаль. Но там, конечно, с районом нынешним аэропорт, и, например, Верхняя Масловка, это восточная граница района аэропорт, там тоже были чудесные дома, очень непростые дома, и, может быть, и ветхие, которых мы не видим. Например, дом 17 в Верхней Масловке, там, как сказано у нас в начале этой статьи, что война обрела голос, обрела свой настоящий, я бы сказал, человеческий голос. Не мощные гимны, песни и строевые, а человеческий голос. Это, конечно, песня в землянке. И вот Константин Листов, интендант второго ранга, жил там, на Верхней Масловке. Спасибо, конечно, за статью, которую написали не просто там биографы Константина Листова, замечательного композитора, одного из лучших. Представляете, что такое быть одним из лучших мелодистов, будучи современником Дунаевского, Богословского. Но он был тончайшим мелодистом, и все песни его об этом говорят. И на стихи Алексея Суркова эти стихи появились. Но, правда, потом говорили, что это вот упадничество, такое жуткое упадничество, что это такое, Белобородову пеняли, что это такое, вот стихи тут, а до смерти четыре шага. На что он отвечал политработникам, что, знаете, вообще-то шага два, потому что ты именно только два шага делаешь, когда идешь в штыки. Вот, и он был абсолютно прав. Я вам сейчас, долго я искал то исполнение, которое могло бы быть лучше. Ведь кто только не пел песню «В землянке» Константина Листова на стихи Алексея Суркова. Но вот ссылаясь как раз на мнение самого Константина Листова, что Михаил Новохижин, артист малого театра и преподаватель, сыграл и в двух фильмах он, что он лучше всех пел «В землянке». Вот его-то мы и послушаем. Но я не договорил, что я очень благодарен Татьяне Мукусевой, внучке композитора, и Елизавете Листовой, правнучке композитора, которые оторвались от всех дел и написали для нашего журнала статью про композитора Листова. А вы скажите мне, пожалуйста, ответьте на вопрос. Скажите, пожалуйста, Константин Листов сначала написал песню, потом через 5 лет из этой песни выросла, ну, можно так сказать, целая оперетта. Скажите, пожалуйста, как называется песня и как называется оперета. Пожалуйста, скажите, а мы сейчас послушаем Михаила Новохижина и в его исполнении песню «В землянке».
Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко. Между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюги на зло, заплутавшее счастье зови. В холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви.
Вы знаете, Михаил Новохижин действительно замечательно поет эту песню, потому что я сегодня переслушал очень много, и там невышедшую пластинку Лидии Руслановой, и более позднее исполнение Утесова, ансамбль Александрова, и мне кажется, что каждый человек все-таки где-нибудь, ну, скажем так, срывался для того, чтобы покрасоваться голосом, сделать какую-нибудь фермату такую могучую. Очень точно делает все, вот мне кажется, так. И вот тогда песни вот «Войны», и когда в одном из моих любимых фильмов «Жди меня», там, например, Борис Блинов напевает песню, которую до войны они пели, другую совершенно. Вот это именно та интонация. То есть человек чувствовал очень здорово. Спасибо большое, и вы великолепно ответили сейчас про то, что Константин Листов, песня и вальс на самом деле, ставшая оперетой, это «Севастопольский вальс», все правильно, абсолютно вы сказали. Мы сейчас с вами прервемся, а потом продолжим. У нас еще будет и стадион «Динамо», и Петровский парк, и история Петровского парка, и «Ходынка», и «Что пели в Петровском парке», тоже кто дебютировал там в ресторанах, и очень здорово. Так что мы с вами еще прогуляемся по району «Аэропорт». Сейчас новости и реклама.
В ночь с субботы на воскресенье после полуночи слушайте программу «Один» с Алексеем Кузнецовым.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Продолжаем путешествие по району «Аэропорт». Вы прекрасно ответили на вопрос, и теперь победителей я могу назвать, что песня, она же потом оперетта, это «Севастопольский вальс» Константина Листова. Юля 93.05, Борис 25.74, Олег 25.68, Максим 91.33. Тут у нас было кто-то вот жалел, что нельзя вот как бы найти машину времени для того, чтобы узнать, как люди жили в разные времена. Да мы сами с вами, конечно, машины времени еще какие, только мы бы ездили и рассказывали побольше, потому что вот в каких только домах вот не жили, если вспомнят и наши родители, и мы. Вот Людмила Улицкая вспоминала про дачи, которые еще в 60-х годах стояли бесприютные и заколоченные. Вот тот дом, который вспоминала и Татьяна Мукусева, и вот которым жил Константин Листов. Дом этот послепожарный был, деревянный и под каменный оштукатуренный. Сколько таких домов было сейчас... Сколько домов было, и сейчас их очень мало остается, только что в центре, те, которые успели сохранить. И вот, например, в том же районе аэропорт, сестра моей бабушки была замуж за большим метростроевским строителем, был за Федором Федоровичем Плющом, и ему как раз дали квартиру в том доме, который построили над метро «Аэропорт». И этот дом с таким курденером был, он стоит покоем, и у него в двух, справа и слева, если смотреть с Ленинградского проспекта, входы-выходы метро. И сейчас, к сожалению, вот ты не видишь этого сада, потому что там построили такую штуковину между двумя крыльями. Но этот дом поражал своей, с одной стороны, это было для всех нас такие шикарные довоенные квартиры, но они были очень странные. Сразу поражало это, например, огромным шаром, таким вот бетонным, то ли бетонным, то ли гипсовым, шар, который вот украшал вход в подъезд, украшал вот такой шар. Вот большой такой шар. Ну, я вырос, но он все равно большой. Очень странная планировка квартир. Большая комната, и в которой в одном вот в углу, чтобы представлять, вот вся наша студия, а вот здесь вот в углу окошко одно, которое должно как бы освещать всю эту комнату. Зато балкон с такими лепными балясинами из спальни выходившей, каких-то гигантских размеров кухня, которая могла служить еще и третьей комнатой. Ну, в общем, это все очень интересно, и вспоминать, и рассказывать, как когда жили, то это замечательно, конечно. Практически над старым инвалидным рынком жил и фотограф Наум Грановский. Наум Грановский гениальный совершенно, 4А по Черняховского. У нас в другом районе статья о Грановском, очень хорошая. Человек, который вот гениально снимал Москву, одна его фотография невероятного ритма Крымского моста – чего стоит. Но одна из самых знаменитых фотографий Наума Грановского. Я ее очень люблю. Вот. И жалко, никто про мой район в Омске по радио никто не говорит. Да мы бы с удовольствием, и мы бы очень... Чего бы мы хотели больше всего, чтобы кто-то делал районные журналы в больших городах. И когда нам иногда там дополнение к «Дилетанту» заказывают, там, расскажите о целой республике, например, о Саха-Якутии. Мама моя родная, там же, ну, кажется, что ну что там есть, только какие-нибудь залежи и все остальное там, кажется, один город существует. Ничего подобного. Там такое, такая история, там вообще просто можно расповсюдиться на несколько томов, а не на один журнал. И кажется, что это вообще во всех городах можно это делать. И хотелось бы, чтобы люди делали, чтобы кто-нибудь так вот это придумал, как нам тогда в голову пришло, и мы пошли тиранить мэрию, чтобы этот проект был. Это наша была идея, мы сначала сделали два пробных номера. Ну вот, давайте вернемся к району аэропорт. Конечно, все время вот эти чудесные Петровский парк и дворец, все это, начиная с 1896 года, омрачало, конечно, памяти Ходынки. И памяти Ходынки, которые и Петербургское шоссе все заняла, и все это, кстати, очень хорошо рассказанное, вот именно обстановка вот такая, по всем окрестностям, вот эта дрожащая обстановка, когда никто не ожидал, что такое произойдет, это давка на коронации, в романе Бориса Акунина «Коронация», или последний из романов. Там очень хорошо вот это передано, то, что Борис Акунин замечательно чувствует. Жаль, что не вспомнили про дом художников на Верхней Масловке. Ну как же не вспомнили? Интересное здание, жилое и мастерские одновременно. Это практически рядом с тем домом, которого теперь нет, и где жил Константин Листов. Это практически рядом, там же, на Верхней Масловке. И этот дом, конечно, безумно интересный. Это хорошая такая вот идея, которая появилась и развелась, сделать дом для художников, ну, в целом, единомышленников. Далее мы идем, значит, не шар, а сфера. Что вы обсуждаете? Это мой любимый шар. Ну, шар или сфера, как вам больше нравится. Но я так его пытался обнять, когда меня вели в гости к тете Любе, обнять этот шар. Это мой первый маршрут вообще в жизни, маршрут на метро. Это ехать от станции Ботанический сад, ныне проспект Мира, Кольцевая, пересаживаться на Белорусской, обернуться на группу «Партизаны» и не думать о двух вещах еще, пока я не вырос тогда, о том, что у него пальцы все одной длины у партизана-старика, и то, что потом будет называться на этом переходе, где мы встречаемся, под хендом это называлось всегда, то есть под рукой у партизана, который так вот показывал в стиле здесь Козьмы Минина. Вот, ну, много чего не стоило делать Николаю II после Ходынки участвовать в приеме в бале у французского посла, этого не стоило делать, но вот такой был человек, не ловил то, что называется, не ловил ни настроения, ни таких вот вещей. Прочитайте вот 9-й том истории Бориса Акунина, который называется «После тяжелой продолжительной болезни». Вот. У нас был комендантский аэродром, однако теперь, увы, имеется лишь одноименная станция метрополитена. Это не Москва, но вот везде, во многих больших городах был аэродром, находившийся фактически в центре города. Почти был. И аэродром, например, центральный аэродром знаменитый имени Молотова и Риббентропа, аэродром в Берлине, но там очень интересно сделали. Так, шар, конечно, они прокурили геометрию, сфера — это поверхность, конечно, шар это был. А к поверхности, вот я ее пытался объять, к сфере, я пытался сферу эту постичь. Друзья мои, давайте поговорим сейчас о «Динамо», потому что стадион «Динамо», который был очень долго центральным стадионом для всего и московского футбола, для всего московского спорта, главным местом всех событий спортивных, и местом и футбола, конечно, в первую очередь. Он многожды перестраивался еще до этого. И сначала он был просто не замкнутый. Он был. И это мы проследили в журнале очень и очень подробно. И главные события. Ну, а теперь я бы хотел предоставить слово про «Динамо». Про «Динамо» Юрию Маликову, музыканту, народному артисту России, создателю «Вия Самоцветы». Вот он о «Динамо» как раз и будет говорить. Но, внимание, я задам последний вопрос на сегодня. Задам вопрос. Скажите, пожалуйста, Собирались еще в 30-е годы построить гигантский стадион, где должны были быть и парады, и не только спорт. Такой гигантский стадион. На территории какого нынешнего района этот стадион даже и частями существует? Он не был, конечно, достроен во всем своем чудовищном великолепии. Здесь мне говорят, Ходынка не входит в район аэропорт. Конечно, не входит. Естественно, не входит. Но как мы можем обойтись вот с подъездным Дворцовым, район аэропорт, который назван в честь аэродрома и центрального аэропорта, как мы можем обойтись без этих окрестностей? Естественно, это на той стороне. Сейчас-то вообще после благоустройства Ленинградского проспекта это вообще на двух берегах, как Америка и Европа просто находятся, как Атлантические океаны. Вот так просто не перейдешь. Давайте мы сейчас послушаем Юрия Маликова.
Ну, «Динамо» — это практически большая часть моей жизни. Начиная, наверное, с 50-х годов, мой папа болел за ЦСКА, а я болел за «Динамо». И получилось так, что первый вратарь, о котором я услышал, был Никаноров, а в «Динамо» был Хомич. И вот со времен Хомича я стал болельщиком «Динамо», потому что, наверное, услышал интересное сообщение, как «Динамо» сыграло в Англии, и Хомич там брал, как говорится, мертвые мячи. Вот. С тех пор я болел. Ну, мне надо было с папой соревноваться. Вот. И вот он, как говорится, цисковский болельщик, но армейский, а я динамовский. Ну, а потом появился Лев Иванович, с которым я уже был знаком. И мы с ним даже делали, когда он уже закончил выступать, мы делали совместную программу «Прекрасное содружество» в концертном зале «Россия». Это искусство и спорт. Лев Иванович был консультантом по линии спорта, а я был консультантом по линии музыки. И, в общем, мы с ним познакомились, но я тоже делился своими впечатлениями. Вот. А когда мы выступали на стадионе «Динамо», были концерты, сольные концерты «Самоцветов», это в 1974 и в 1975 году. Два года подряд по 10 концертов мы давали перед западной трибуной старого стадиона «Динамо». И я познакомился с Володей Пильбуем. И мы с ним продолжаем общаться. И вот несколько раз встречались с ним уже на новом стадионе. Конечно, Володя Пильбуй – это преемник Яшина, тоже знаменитый вратарь динамовский. И, в общем, так получается, что вот большая часть моей жизни прошла с «Динамо». Вот, мы там часто встречаемся и с Лев Валерьяновичем Лещенко, и с Вячеславом Григорьевичем Добрыниным. Они тоже ярые, ярые болельщики «Динамо». Это вот представители искусства. Как говорится, посещаем иногда, но, к сожалению, редко. Последний раз я был осенью, прошлый, уже практически, Больше полгода я был последний раз на стадионе. К сожалению, ушел из жизни еще один болельщик, который написал гимн «Динамо» Арутюнов. Мы с ним были знакомы тоже, не так близко, как вот с Лев Валерьяновичем и со Славой Добрыниным. Его сын Сережа тоже поклонник «Динамо». И они пели вот этот гимн, который и Лева записывал, и вот эти семья Арутюновых. В общем, мы как бы общаемся периодически. Ну, конечно, сейчас мы ждем быстрее начала нового сезона, продолжения сезона, нового всплеска «Динамо», потому что пришел Смолов, вернулся. Наконец, уходил-то он еще совсем молодым, а сейчас он пришел зрелым, талантливым игроком. Он наверняка усилит «Динамо». И, конечно, мы встретимся весной теперь уже на стадионе «Динамо». Ну, динамовский стадион сегодняшний, новый, это шедевр. Просто я думаю, это лучший стадион в России. Ну, один из лучших. Что еще хочется сказать? Игроки, которые сейчас в «Динамо» вселяют, вообще игра в этом сезоне, она просто, как сказать, одухотворила всех болельщиков динамовских. И мы все переживаем. Конечно, очень сложно будет стать чемпионами, но нам надо оказаться в четверке. Вот в четверке и кубок. Вот, наверное, вот на этом мы будем настаивать. Ну, а как получится, второе, третье место там, или, может быть, еще чуть повыше. Ну, чемпионство России, ну, и участие в Еврокубках.
Замечательно. И, конечно, ну вот сказать, что это шедевр вот ВТБ-арена нынешняя, это правильно, это обычно не нравится. Но то, что сохранили, и вот фасад, который выходит на Ленинградский проспект, это очень современный стадион. Когда я понял концепцию, вот, и когда сказали для меня ключевую фразу, что это как вот вокзал в Страсбурге. Я просто себе его представил, оказалось, что человек, который представлял вот как раз и здесь проектировщиков, и идею нового стадиона «Динамо», он был абсолютно прав. И вот я себе представил, как это здорово сделано там, и я в это поверил, и не ошибаюсь. Это очень хорошее сооружение. И я тоже желаю успехов всевозможного, потому что динамовские болельщики, которые то ходили на «Динамо» туда, в Петровский парк, то не ходили на «Динамо», то переживали, как несчастный Моисей Рыбак сюда. Вы меня спросите, болельщик «Динамо» с незапамятных времен, какое место займет «Динамо»? Я вам отвечу, последнее, а как сыграют следующий матч? Каким счетом? Вот ты меня спроси. Ну, спрашиваю, Моисей, с каким счетом сыграть? 0-5! Кричал бедный Моисей Рыбак, вот отчаявшийся. Но сейчас здорово играет, очень здорово играет московская «Динамо». Наташа, Москва, это тоже район моего детства. Хотя живу не в нем, а в Бутырском, Останкино. Часто туда ездил на 29-м троллейбусе. Здесь про трамваи и стадион «Динамо», как туда действительно стекалось, вот вися гроздями на трамваях, стекались болельщики, когда... Это был, конечно, центр всего, и прекрасные вестибюли стадиона «Динамо», которые сейчас еще, я надеюсь, они заиграют по-новому в нашем восприятии эстетическом. Но вот мой дед, например, ходил, он принципиально, когда водил моего отца на футбол, они принципиально шли пешком. Никаких трамваев. А это ого-го, это от 4-й Мещанской. Вот представьте себе оттуда, вот пройти через все вот эти закоулки и пересечь через Сущевский вал. И вот то, что было раньше, это вот Плетьево улиц, которые подходили к стадиону «Динамо». Петровский парк. Прекрасный Петровский парк. Опять повторюсь, что он сейчас, бедняга, он оскудевает, и оскудевает растительностью. Но я вам скажу, при всех наших замечаниях московской концепции вообще градостроительной и градоустроительной, то это как-то не в стиле нынешнем, потому что устройство парков – это то, что получается. Получается хорошо. Вот вспомнили, что стадион, вот такой вот большой сталинский стадион имени Сталина, куда вся военная техника могла выезжать, это не нынешняя Измайлова, там действительно кусочки сохранились. А всю вот эту пустырь там занимал Черкизон, ныне покойный. Правильно ответили, что это Измайлова Сергей, 61-87, Александр, 26-33, Олег, 88-36 и Валерий, 25-12. Молодцы, все, спасибо большое. Я бы хотел вернуться в Петровский парк 900-х, 910-х годов. И уж точно до 17-18 годов, когда Петровский парк осквернили тем, что расстреляли там, в общем-то, первых, я бы сказал, буржуев, министров, чиновников. Именно там расстреляли. Причем выбирают всегда прекрасную природу и живописные места для того, чтобы убить людей. Не знаю. Вот до этого там были и рестораны, и вот когда и были дачи, и рестораны, и гуляния. И там, как мы все время вспоминаем, что диалог Константина Коровина с Федором Ивановичем Шаляпиным, вот есть лучше, кто тебя поет, кто же лучше меня поет, спрашивал Федор Иванович Шаляпин, и Константин Коровин ему отвечал: да есть вот цыганка там в Стрельне, в Петровском парке есть. Есть цыганка, лучше тебя поет. Ну-ну. Она действительно изумительно пела. Это была Варя Панина, и «Хризантему» мы сейчас послушаем. Варя Панина, ну, когда происходит спор о том, кто, вот говорят, да все-таки Плевицкая была такая, и сам царь слушал. Варя Панина была лучше всех тогда. Лучше всех. Ну, во всяком случае, кто нам остался в записях. Да, ну нет, ну сегодня не все песни, Ольга, но «Упрямо едет прямо на Динамо», «Вся Москва, позабыв о дожде», да, так и ехала. Была песня, все правильно вы вспоминаете. Пару раз на площади перед «Динамо» начиналась, Максим, «Велоночь», так что и для меня, велосипедиста, это значимое место. А если уйти в несколько другой район, ближе к центру, это район Беговой, и там был знаменитый завод «Дукс», который сделал не только для авиации, но и для нашего велосипедного хозяйства в свое время очень и очень много. Поезжайте, погуляйте по этим, насколько это можно сейчас погулять в районах, посмотреть на дома и посмотреть на, и на улицу Черняховского, и на писательские дома. Да, там жил и Константин Симонов. И посмотреть легендарная редакция искусства кино в свое время была. Так что все мы – это наша Москва. Всего вам доброго.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет еженедельную программу «Мой район». Каждую субботу в 15 часов 5 минут в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на ее главном канале YouTube и в Яндекс.Дзен программа «Мой район». 12 февраля. «Мой район», Новогиреево.